Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
Граждане дорогие, специально для внимательных слушателей произнесу эти важные слова. Важные слова. 8 ноября 2016 года, чтобы вы не думали, что мы сегодня повторяемся.
Сегодня случится
прорыв. И давайте сегодня рубрика «Не может быть».
Не может быть.
Здравствуй, Руся.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Тим.
Так же, как мне мой учитель математики в 9 классе говорил, ну, Сергей у нас редкий гость на уроках, так я и вам могу передать эти замечательные слова. Да.
Ну что?
Да.
Ну, одна из самых интересных историй, которую я вам расскажу в очередном выпуске «Бриндятина» сегодня.
Фуфла не держи.
Да. Очень часто в истории, которую я рассказывал в рубрике «Бриндятина», которые были посвящены, в историях, которые были посвящены американским брендам, присутствовало такое понятие, как «бизнес из гаража». Ну, в частности, всем известна история компании Apple, которая началась действительно в одном из гаражей в Калифорнии. И, на самом деле, огромное количество американских компаний появилось действительно именно в гараже. Но сегодняшняя история, которая будет посвящена отечественному бренду, и, честно говоря, мы только в конце программы, наверное, вместе с вами, Сергей, с нашими слушателями решим, а как же назвать сегодняшний выпуск «Бриндятина», потому что, ну, чудовищное переплетение судеб,
ну,
истории.
Слушайте, не переплетайте, они-то не виноваты.
Кого?
Слушайте.
Слушатели, ну почему же? И, честно говоря, я не понимаю пока, как назвать именно сегодняшний выпуск и кому посвятить этот выпуск, потому что огромное количество людей, огромное количество судеб, огромное количество историй, история нашей страны,
во главе вы,
которая, по большому счету, не закончилась и продолжается.
Как не закончилась?
Не закончилась и продолжается до сих пор.
То есть вы рискуете?
Да.
Она может закончиться.
Если быть до конца честными, то началась эта история в середине 18 века, после того, как крепостной
Алексей...
18 века, в 1746 году, когда один из крепостных, которого звали Алексей, который и дал свою фамилию после этого, ну, имя, которое легло в основу фамилии, одного из самых могущественных финансовых кланов Российской империи, так. Алексеевых, получил вольную и начал свой путь к вершинам славы своего семейства с того, что торговал горохом. Потом, когда
стратегический товар.
А история, которая началась уже в 1785 году, через два года после того, как Крым стал нашим окончательно, во времена Екатерины II.
Окончательно не так давно.
Давайте так.
Была такая фаза.
С 1783 года. Вторая часть истории началась в 1785 году, когда в Москве на Якиманке появился его сын, как раз этого Алексея, которого звали уже Семен Алексеев. Он уже был купцом.
Так.
У него было достаточное количество финансов. И вот именно этот человек в 1785 году основал в Москве на Якиманке фабрику волоченого и плащеного золота и серебра.
Плащеного.
То есть ткань
золотую.
А по большому счету канительное производство.
Что такое канитель?
Канитель — это как раз тонкая проволока, тонкая металлическая нить. Чаще всего это как раз серебряная или золотая нить. Теперь вопрос. Для чего такое количество золотой и серебряной нити потребовалось в Российской империи в конце 18-го столетия?
Вот у нас одна сотрудница пришла в бюстгальтере, спасибо за это.
Золотом.
А бретелька-то золотая.
Да. Вот это жизнь.
Горячо, Сергей Валерьевич. Ну, рядом вы.
Да. Коров ограждать. Проволока колючая.
Золотая проволока и серебряная. Канительное производство.
Так.
Конец 18 века.
Микросхемы.
Ну какие микросхемы? Конец 18 века.
На провода.
Оборот, внимание, годовой 60 тысяч рублей.
Очень много.
Какие золото, провода в конце 18 века? Золото.
Парча.
Правильно, ткань дорогая. Дорогие бальные платья.
Для людей.
Проводят.
А вспоминаем одежду, в которой русские офицеры в конце 18 века появлялись на балах, на которых, на которых как раз и знакомились с прекрасными женщинами, которые как раз были в платьях, которые были украшены золотой нитью. Конечно же, понятное дело, если мы говорим о мундирах, то очень огромное количество золота и серебра, серебряной нити, золотой нити уходило как раз,
вот куда все золото
как раз на мундиры.
А третье,
если мы говорим об обороте в 60 тысяч рублей, да. Сергей Валерьевич.
Ну,
хорошо,
так.
С одеждой разобрались, действительно. Ага. Причем основными рынками сбыта была не только Россия, не только Российская империя. Понятное дело, это и Средняя Азия, Персия, Индия.
Так.
И Западная Европа, мы сейчас говорим и о Германии, и о Франции. Ну, третье, где еще? 60 тысяч рублей в год оборот, где еще такие деньги можно было заработать
деньги,
в России?
Монеты,
ну, конечно.
Монеты.
Да нет, ну, если мы говорим о нитке серебряной и золотой.
Ну тупица, давай.
Короче. Бизнес-кейс от бывшего
крепостного,
сына бывшего крепостного Семена Алексеева, который как раз и построил на Якиманке эту фабрику. Значит, он объехал.
А где она? В каком месте находится?
Якиманка.
Нет, где на Якиманке?
Сегодня часть этой фабрики находится...
Президент-отель?
Нет, сегодня часть этой фабрики, которая была уже построена в конце...
Французское посольство?
В конце 19-го столетия, перестроена, находилась она в Советском Союзе на улице Малая Коммунистическая. Сегодня улица Малая Алексеевская. До революции она тоже носила имя Малая Алексеевская. Так. Как раз в честь...
Где это?
Это Таганка. Таганка и...
То есть они переехали?
Переехали, в конце концов, после пожара 1812 года. Но, значит, бизнес-кейс, отличная история,
ну,
на самом деле.
Это что?
Колоссальный рынок сбыта, это церковный рынок, потому что Семен Алексеев объехал...
Вот ты куда, Ганн,
здесь аккуратно.
Все подмосковные женские монастыри.
Так,
значит, договорился.
Монахам золото не
нужно, они в
чёрном ходят. И стал
поставлять золотую и серебряную канитель синодальному ведомству централизованно. То есть выиграл тендер у русской православной церкви на поставку золотой и серебряной канители.
Так.
Ну и, собственно говоря, параллельно этому основал хлопкоочистительную мануфактуру, содержал коневодческое хозяйство и занимался разведением овец. Итак, первый из Алексеевых. Это вот как раз Семен Алексеев.
Золотая нить.
Золотая нить.
Нить
второй.
России.
Значит, его дело наследовал его сын Владимир. Значит, в его бытность руководителем семейного предприятия. Причем надо отметить, что сами Алексеевы, они старообрядцы. И все семейные предприятия, на которых работали Алексеевы, или которые они содержали, или которыми они управляли, они заставляли подчиненных работать.
Так.
И жить на этих предприятиях согласно именно старым заветам. Более того, каждый день во время, как сегодня бы сказали, бизнес-ланча, Владимир Алексеев,
им выдавали нить?
Сын Семена Алексеева, нет, он садился во главе стола,
так.
За которым садились простые рабочие. Более того, каждого из рабочих, которые работали на семейном предприятии Алексеевых, он знал по имени. Ко всем старшим рабочим, имеется в виду, которые находились в возрасте там, старше 50 лет, он обращался по отчеству. Соответственно, вот как раз и за столом он в этом перерыве на обед он и наставлял по старым заветам как раз своих рабочих. Такая замкнутая, достаточно закрытая.
Опытный HR-овец.
Опытный HR. Закрытое достаточно предприятие было с точки зрения проникновения туда новых идей. Значит, но и сам по себе он был старообрядцем и не принимал ничего нового. И в летописи есть очень интересный случай, который рассказывает нам о том, вообще в каком состоянии купечество находилось в 19 столетии, если
так,
мы говорим о Российской империи. Они не принимали ничего нового. Но на самом деле технологический же прогресс, и понятное дело, что после постройки Николаевской железной дороги император отправил приглашение всем известным и самым богатым купцам Российской империи для того, чтобы они приехали в Санкт-Петербург и посмотрели на это чудо техники. Значит,
они на лошадях приехали.
Да, московскую делегацию как раз и возглавил Владимир Алексеев. Они действительно приехали на лошадях. Значит,
ехали?
И с какой речью к ним обратился император? Значит, он, ну что, господа, Николай I. Вы чай и во сне не видали, что через 14 часов окажетесь в Петербурге. Но, правда, для того, чтобы преодолеть расстояние из Москвы до Петербурга, им потребовалось 3 дня, потому что на дилижансах они добирались.
А те как, давились от смеха?
Значит, император заставил купцов купить билет на поезд. на Николаевскую железную дорогу и отправил их из Петербурга в Москву.
Значит, а лошадей забрал.
Значит, на станции Балагое Владимир Алексеев для того, чтобы снять свой стресс, сошел в ближайшее кафе.
Кафе закусочное.
Да, кафе, которое располагалось на полустанке.
Кафе вдали от жен.
Для того, чтобы выпить немножко крепких горячительных напитков. Но, как гласит история, в Балагом встречались в одно и то же время поезд, который шел из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург. Значит, выпив немножко горячительных напитков, он сел на поезд, который шел обратно в Петербург, оказался опять в Петербурге.
А там опять Николай Первый стоит на вокзале.
Билет
купи! А вы чего не уехали?
Нет, он говорит, снова билет купи.
В конце концов, он вынужден был обратно возвращаться опять на дилижансе.
Опять Балагое.
Опять трое суток, которые он провел, собственно говоря, в дороге. Но при Владимире Алексееве вот это канительное производство расширилось. Уже несколько сотен человек работало. Более того, как я уже сказал, появились рядом с Рогожской заставой новые дома, новое здание фабрики, в которое переехало само предприятие. И оборот достигал уже 1 миллиона рублей годовой. Семья была очень богатой. Настолько богатой, что родственники Алексеевых несколько раз пытались занять кресло московского градоначальника. В первый раз это произошло. Ну, то есть лоббистом этих назначений был как раз Владимир Алексеев, потому что он видел в этом дополнительные возможности получения государственных заказов. Ну и, собственно говоря, всегда приятно иметь в главе Москвы человека, который является...
Да, я вижу, приятно.
Да, который является тебе родственником, приходится тебе родственником. Слушайте, значит, первый раз это произошло где-то в середине 19-го столетия, 1840-41 год, но тогда человек ненадолго задержался, а вот второе уже пришествие произошло в 1800, если мне не изменяет память, в 1885
этот
году.
Этот чувак водопровод построил.
Да, Николай Алексеев.
Его же добрым словом до сих пор
поминают. Более того, этот человек, при котором Третьяков передал Третьяковскую галерею
больницы
в Москве.
Больницы построили.
Построили больницы. Более того, одна из московских больниц до сих пор сегодня носит имя Николая Алексеева, так и называется. Алексеевская больница. Правда, находится она на Канатчиковской даче. Это первая психиатрическая...
Тоже надо лечить людей.
Первая психиатрическая больница, которая была построена, опять же, на деньги и на те пожертвования, которые
для
собирал
тех, кто не хочет по железной дороге
ездить. Да, московский градоначальник. Так вот, чем примечательна судьба самого московского градоначальника Николая Алексеева, помимо того, что действительно он и водопровод, и канализацию централизованную организовал в Москве. Он был убит. Он был убит на своем рабочем месте. Психически неравновешенным человеком, который, я так понимаю, как раз и проходил то ли лечение в этой больнице.
Курс не до конца прошел.
То ли не прошел лечение в этой Алексеевской больнице. В общем, достаточно незавидная судьба. Ну так вот, Владимир Алексеевич после этого свое дело он передает своему сыну Сергею Алексееву.
Так.
Запоминайте, Семен Алексеев, Владимир Алексеев, Сергей Алексеев.
Запомнили.
Значит, начинает он управлять этим предприятием. Это 70-е, 80-е, 90-е годы 19-го столетия. Тут, к сожалению, во-первых, сменилась у нас управляющая компания, давайте так, которая стояла во главе государства.
Два раза.
Несколько раз, да. Два раза. Значит, и в общем, на самом деле перестали в таком количестве поступать государственные заказы как раз на серебряную и на золотую нить. Потому что не стало модным.
Проще надо быть, да?
Проще, да. Появился социальный заказ. Надо проще быть. И поэтому люди все реже и реже появлялись на балах, на вечеринках всевозможных, значит, в театрах, в музеях, именно в дорогой одежде. Поэтому, да и рынки сбыта, которые до этого были налажены, более того, сам вот Владимир Алексеев, сын Семена Алексеева, который очень долго управлял этой канительной фабрикой, основными рынками сбыта при нем стала Персия уже и Средняя Азия, о которых я говорил, это Самарканд. Более того, для работы на этих рынках он нанимал иностранный менеджмент. То есть это были варяги, которые были приглашены специально из Лондона. Которые...
Не варюги, Владимир,
варяги, которые хорошо знали язык, которые выступали представителями компании этого московского предприятия Алексеевых на иностранных рынках, и в частности в Индии. Так вот, значит, при Сергее Алексееве предприятие стало испытывать трудности. И в этот момент на заводе появляется сын Сергея Алексеева. Получается, кто он? Прапраправнук Семена Алексеева,
Валентин
который организовал.
Алексеев.
Да нет. Константин Алексеев. И тут еще одна история, которая вплетается в историю бизнес-клана Алексеев, о которых я должен, понятное дело, вам рассказать, потому что Константин Алексеев, молодой человек, который не доучился в гимназии, был переведен в частный Лазаревский институт восточных языков, вот, по причине хронической неуспеваемости именно в гимназии. Значит, товарищество вот это Владимир Алексеев, на котором он появился, в заводских цехах, в которые он пришел, значит, с трудом к тому моменту конкурировал. Это как раз 1885 год. Это как раз тот год, когда Николай Алексеев стал московским градоначальником и перестал заниматься самим предприятием. Был полностью погружен в дела уже самой Москвы, второй столицы Российской империи. Так вот, Константин Алексеев стал понимать, что предприятие не выдерживает конкуренции с более чем двумя десятками предприятий, которые появились в Российской империи. И самое главное, что это предприятие Владимира Алексеева не выдерживает конкуренции с иностранными производителями золотой и серебряной нити, которые были расположены в Германии и во Франции. Потому что технологический прогресс и технологическая революция, промышленная революция, которая произошла в странах Западной Европы, позволила им производить эту серебряную нить, снизить себестоимость производства этой серебряной нити. Да, потому что они стали использовать для этого станки. Потому что если вы посмотрите на то, как вообще
Что, пряли, что ли?
Вообще в целом производилось...
У вас прям слитки золота свисали.
Если вы посмотрите на то, какими способами эта серебряная и золотая нить производилась на российских предприятиях, станет понятно, что это ручное производство.
То есть у нас честнее, у нас хендмейд.
Хендмейд
у нас больше золота, естественно.
Волок, ты же понимаешь, да, что это такое? Необходимо было более толстую проволоку, допустим, серебряную или золотую, пропустить через волок с сечением, которое сужалось.
Он показывает дырку.
Руками. Через дырочку. Ну, понимаешь,
на грани,
и таких волоков должно было несколько десятков. Соответственно, сам производственный процесс был очень долгим. И он был нетехнологичным. И, соответственно, те же германские и французские производства делали это гораздо быстрее.
Так вот,
Константин Алексеев приходит на это предприятие, но проводит он на этом предприятии не так много времени, потому что главное увлечение Константина Сергеевича Алексеева — это театр.
Я думал, карты.
Потому что он актер.
Он
актер. И актер, который нам больше известен.
Под псевдоним Святославский.
Станиславский.
А, да, извините.
Константин Сергеевич Станиславский, да.
Он актер.
Он актер.
А дядя канализатор.
В каком плане канализатор?
Ну, канализацию делает.
Да, дядя московский градоначальник.
Конечно, можно театром увлекаться, когда бабла выше.
А сам Константин Сергеевич пришел для того, чтобы управлять крупнейшим производством, которое было в России по производству как раз этой серебряной и золотой канители.
Но его это не перло, да?
Нет.
Канители не
перло. До определенного момента, когда ему в конце концов не потребовалось...
Денег.
Нет. Не потребовалось изобразить актера, ну то есть и поиграть в актера.
Как-то изобразить.
Но на самом деле произошло следующее. Значит, семья отправляет его в Европу для того, чтобы он посмотрел, как устроена технология, как работают предприятия в Западной Европе, в частности во Франции и в Германии. А для того, чтобы попасть на эти предприятия, он вынужден был притворяться.
Изобразить
кого? Ну, других людей, простых рабочих, потому что у него...
Освоил грим.
Освоил грим простых рабочих, человека, который интересуется закупкой этой самой серебряной и золотой нити. В общем, он посмотрел.
Да.
По большому счету, это был промышленный шпионаж, которым занимался Константин Сергеевич Станиславский Алексеев. Вернулся в Москву, но вместо того, чтобы отправиться к своей семье и рассказать им о том, какой план в голове у него созрел по переоборудованию технологическому производства самих Алексеевых, он отправляется сразу с вокзала в Ярославль. Потому что на вокзале его встречает человек, который говорит: «Слушайте, товарищ Константин Сергеевич Алексеев, заболел актер, и вам срочно необходимо заменить его на сцене театра в Ярославле». Поэтому он бросает все, отправляется сюда. Правда, семья его прощает, потому что получает очень подробный отчет о поездке Константина Сергеевича Станиславского Алексеева.
А шпионом.
Шпионом
промышленным.
Ну, давайте так, промышленный шпион. Представитель очень богатый и знаменитый.
Миллиардер.
Миллиардер.
Все как у Трампа.
Да. И самое главное, еще и человек. Человек, который был очень увлечен все-таки театральным искусством. Значит, он пишет подробный отчет о том, что нужно сделать там на 17 или на 19 страницах, что нужно в ближайшее время сделать. В первую очередь он пишет о том, что нужно объединиться с двумя крупнейшими фабриками по производству серебряной и золотой нити. после этого закупить новейшее оборудование во Франции и в Германии, и начать производство уже в промышленных масштабах с помощью новой технологии более дешевой серебряной и золотой нити.
Станиславский. А этот, Немирович-то, Данченко, двое, а те-то при чем были?
С тем он познакомился, да?
Но после новостей продолжим.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке. Ну что ж, друзья мои, мы по-прежнему заинтригованы, о каком бренде или о каком товаре или о какой вещи, в принципе, идет рассказ сегодня. Ну,
давайте так, Алексеевы. Пока об Алексеевых.
Да.
Одна из самых известных российских династий, династия не только благотворителей, в конце концов, потому что, понятное дело, в конце концов, сам Константин Сергеевич Алексеев, он же Станиславский, стал одним из основателей Московского художественного театра.
К этому же тоже Валентина Панайотова.
Вообще театра, скорее всего.
И на самом деле общедоступного театра. Потому что в 1898 году, если мне не изменяет память, просидев в ресторане «Славянский базар» на Никольской улице, дом 17, где сегодня...
С Никитой Сергеевичем сидел?
Нет, не с Никитой Сергеевичем Михалковым. Сидел он как раз с Немировичем Данченко. Они приняли решение. Как раз там и возникла мысль об организации общедоступного театра.
Может,
который впоследствии...
не к добру вот это
почему?
Все?
Которая впоследствии и была реализована им. До сих пор МХТ существует, МХТ имени Чехова, кстати говоря, есть и МХТ имени Горького, но это история уже конца 80-х.
Вы слышали последнюю историю, когда артисты требуют перестать контролировать то, что они там вот выкаблучивают на сцене?
Вы имеете в виду МХАТ именно?
Нет,
или
вообще,
другие театры?
Ну, вот они другие все театры. Из одного вот корня. Вот это все зло.
Это другая история. Давайте вернемся к Алексееву. Значит, знакомит он своих родственников с планом реорганизации промышленного производства серебряной и золотой нити. Главной деталью этого плана является объединение и укрупнение самого предприятия. Значит, с основными конкурентами он предлагает объединиться. Это предприятие Вишнякова и Шамшина. После этого он предлагает закупить все-таки во Франции и в Германии более современное технологическое оборудование. Именно Станиславский. Он ведь не только стал театральным деятелем, не только актером, не только режиссером.
Слушайте, а может, он не верил, говорил не артистам, а немцам говорил?
Он
не верил.
Француза.
Не золотая. Не верю.
Он еще эффективный менеджер. На самом деле, сегодня бы сказали, что Станиславский был очень эффективным менеджером. Так вот, он предлагает закупить это оборудование. Чем оно отличалось, это оборудование? На российском производстве использовали чугунные как раз волоки, которые делали это производство с точки зрения временных каких-то отрезков действительно очень затратным и очень длительным. И очень дорогим. А французы и немцы использовали алмазные волоки, которые позволяли... Ну, то есть и сама технология была другой. И эта технология позволяла на выходе сразу получать нить необходимого размера. Значит, они начинают закупать это технологическое оборудование и начинают заниматься копированием тем, чем сегодня занимаются китайские производители. Mm-hmm. Они запускают производство собственных алмазных волоков здесь, в Москве.
По лицензии или так?
Нет, не по лицензии. Более того, все российские производители, которые также стали закупать во Франции и в Германии эти станки для производства более дешевой золотой серебряной нити, они также были вынуждены закупать и дополнительное оборудование, сам расходный материал, эти золотые волоки.
И
французы думали, что это бизнес-модель, имеется в виду станок запасные лезвия, она сработает в данном конкретном случае, потому что русские никуда не денутся. Они в любом случае...
Будут закупать.
Да, они почему с таким энтузиазмом стали продавать эти станки? Мы продадим технологию, а расходные материалы русские вынуждены будут закупать у нас. Нет, так не произошло.
Они наладили
производство этих золотых волоков. Более того, Станиславский лично перекупил человека, который обладал необходимой компетенцией и, в принципе,
наладил
здесь, в Москве, производство
этих алмазных волоков. А ведь Ленин-то реально работал на немцев. Потому что он, донеся удар по Русской православной церкви, закрыл фактически в таких объемах производство золотой нити.
Вот оно что. Но надо
куда сбывать-то
её? Надо понимать, что следующим этапом развития бизнес-империи Алексеевых стало производство уже электропровода, потому что завод, который появился, издание которого до сих пор находится на Таганке, на Малой Алексеевской улице, сегодня это здание называется «Фабрика Станиславского». Это бизнес-центр, я так понимаю, А-класса. Там располагается офис наших,
там такие же актеры,
наших коллег, насколько я помню, по одной из ведущих музыкальных радиостанций нашей страны.
Значит, вот как раз бизнесмены-то актеры. Задача убедить банк в кредите.
Как раз в этом здании началось производство впервые в России кабеля.
Кабеля.
Медного кабеля. Более того, Первая мировая война подняла уровень, понятное дело, принесла дополнительное количество заказов на предприятия Алексеевых, но в целом оборот вырос уже до 4-5 миллионов рублей ежегодно. Я отвечаю на вопрос наших слушателей. Гонки на дилижансах по Москве сыновья Алексеевых не устраивали, потому что были поглощены либо производством, либо, собственно говоря, организацией Московского художественного театра. Почему этот сам по себе театр появился? Действительно, Станиславский очень любил играть. Сначала на сцене, я так понимаю, родового имения, потом организовал небольшой театральный кружок при своей фабрике. Ну а впоследствии, уже познакомившись с Немировичем Данченко, было принято решение в этом ресторане «Славянский базар», в котором и сегодня находится один из российских театров, об организации Московского художественного театра. То есть это некая свободная площадка. С чем был связан вообще интерес к театрам в конце 19-го, начале 20-го столетия?
Отмывали.
Очень хорошее определение дали наши коллеги из периодического издания, которые тоже там в начале 20 века занимались разбором этой истории Алексеева Станиславского. Театр, особенно не государственный, который существовал не на деньги российской казны, был...
Как сегодня.
Значит, свободный театр, который существовал только за счет билетной программы либо на пожертвования меценатов, был, как сегодня, дециметровый, или как в 90-е годы, дециметровые каналы для российского телезрителя. Это было действительно глоток свободы. Абсолютно другие пьесы ставились.
Дециметр глотоком свободы хотите назвать?
Абсолютно.
Ты на кого работаешь?
Я про 90-е говорю, когда огромное количество дециметровых каналов появилось. И они представляли...
Свобода была в 90-е
везде. И они представляли абсолютно другую картинку. Так же и свободные трупы, свободные театры, которые появились в начале 20 века,
свободные
представляли абсолютно другой взгляд на театральное искусство.
Подрывные элементы, ты так и говори.
И Станиславский на самом деле, ведь он убедил в первую очередь себя, что он плохой актер, хотя на самом деле его партнершей по сцене была Ермолова. Он был неплохой актер и получал хорошие рецензии, но он сделал шаг назад и сказал: я действительно плохой актер. Наверное, для себя лично он себе это сказал. Вполне возможно, я плохой актер, но я неплохой организатор, неплохой режиссер и не самый плохой человек, который мог бы руководить этой труппой. Значит, они пошли с Немировичем Данченко по Москве, по меценатам. Морозовы, по-моему...
Как это в день рождения Меньшикова говорить «я плохой актер»?
О ком? Вообще вы имеете в виду?
Что произносить в суе в один день?
В общем, сначала они пришли к Варваре Морозовой. Просили 5000 рублей. Варвара Морозова им отказала. После этого они отправились к Саве Тимофеевичу Морозову.
Он не отказал.
Тот дал им не только деньги.
И застрелился.
Нет, но и покровительство. Более того, именно на деньги Савы Тимофеевича Морозова было переоборудовано здание в Камергерском переулке, где до сих пор существует Московский художественный театр имени А.П. Чехова.
Кто ж там служит сегодня?
Вообще-то, насколько я помню, руководителем художественным является Олег Табаков.
Так.
И вся эта история, понятная, тянется с конца 80-х, когда произошло разделение Московского художественного театра, которым в тот момент, художественным руководителем которого был в тот момент... Олег Ефремов. Да. И появился МХАТ имени Горького, который находится в здании на Тверской, художественным руководителем которого до сих пор является Татьяна Доронина, если мне не изменяет
такое
память.
Новое уродское здание. Вот это.
Да, огромное. И это все происходило уже в конце 80-х, но возвращаемся в начало 20-го столетия. На самом деле, изначально первой сценой для вновь образованного театра, которым руководил Станиславский, была сцена в саду Эрмитаж, которую они тоже арендовали. Почему потребовалось новое здание? Потому что каждому новому спектаклю они действительно создавали новые декорации, не использовали старые. И вот этот подход, это вообще появление ведь режиссерской версии театра и театрального искусства. И вовлечение самого режиссера, человека, который ставит спектакль, именно в творческий процесс, а не просто старой...
Я чувствую, море вас перепахало, вот эта роль в детстве. Подождите. Вы к театру неравнодушны. И... Хотите служить в театре, да?
А, значит, и с чем был связан переезд? С чем был связан переезд и появление постоянного здания в Камергерском переулке? А, значит, хранились декорации, ну, буквально в конюшне в какой-то или в каком-то сарае. И они быстро приходили в негодность. И вынужден был сам Морозов тратить дополнительные деньги для
на восстановление
этих декораций. В конце концов, стало понятно, что нужно постоянное здание.
Это нужно
здание
покупать плазму, да?
Нет, нужно вкладываться. Ведь на самом деле здание, в которое вложил, по-моему, Савва Морозов, около 60 тысяч рублей на переоборудование. О, Господи, это была самая совершенная сцена в Российской империи, в Камергерском переулке.
Вот там. Да. Зеленая.
Да, ну конечно, ну, да. Историческое здание снаружи Московского видел. Художественного театра. Конечно, видно. Более того, ведь именно под это здание перестраивался и Камергерский переулок впоследствии. Ну, представляете, да? Какие тектонические изменения последовали после появления театральной площадки в центре Москвы. И чем был привлекателен этот театр? Понятное дело, самая совершенная сцена, самые совершенные декорации, лучшая труппа актеров, которая собралась действительно на сцене Московского художественного театра.
А без рук фей был?
Но самое главное, ведь это репертуар, товарищи. Ну. Я далек, конечно, я понятное дело...
Я вратарь,
Я скрипач.
Я очень далек от театральной сцены, и в последний раз был на ней действительно в шестом классе, когда изображал море.
А перед ней, когда были последний раз?
Нет, до этого я тоже не
был. Я перед ней в зале имею в виду.
Ветер.
И в зале я тоже должен был.
Реку кто-нибудь изображал.
Репертуар, да. Который действительно является заслугой и Станиславского, и Немировича Данченко, и Морозова.
Ну, не в Брендятин, не МХАТ сейчас, да, я надеюсь?
Но, понимаете, истории-то связаны. Ну. Вот Алексеев, Станиславский, да, МХТ имени
это
Чехова.
Это большие истории большой страны.
Это большая история, действительно большая история, которую стоило сегодня рассказать. Ну. Репертуар. Так. А начинали они с постановки...
Муму?
Да нет. Айболит 69. Нет. Значит, тут очень
сейчас
интересен
сам...
Потерял текст. «Царь Федор Иоаннович». Постановку, которую они 100 раз показывали вот в саду Эрмитаж. Угу. А после этого-то главным автором кто стал?
Кто?
Ну, если «Чайка» у нас является главным...
Чехов.
Правильно.
Чехов.
А потом, так, если мы говорим о том, что МХАТ Горького.
А потом Горький.
Правильно. Угу. Ведущие авторы.
Шах и мат.
Действительно, шах и мат. Потому что именно это и предопределило судьбу Московского художественного театра как лучшей и главной площадки, может быть, и Российской империи, и впоследствии уже Советского Союза. Ведь Станиславский остался в стране.
Да, а Немирович уехал.
Ну, там были проблемы. На самом деле, ведь конфликт, бизнес-конфликт между Станиславским и Немировичем Данченко и, соответственно, Морозовым произошел достаточно быстро. Ведь было заключено соглашение. У меня есть текст этого соглашения.
Отлично, с гербовой печатью.
1898 год, 10 апреля. Ну. Мы, ниже подписавшиеся, потомственные граждане Константин Сергеевич Алексеев, Дмитрий Родионович Востряков, Николай Алексеевич Лукутин, Савва Тимофеевич Морозов, Сергей Тимофеевич Морозов, Константин Викторович Осипов, Иван Александрович Прокофьев, Константин Константинович Ушков, Карл Александрович Гудхель и дворянин Владимир Иванович Немирович Данченко заключили настоящий договор с тем, чтобы учредить общедоступный в Москве театр, на основании которого приложены к всему договору.
Так это акционеры, значит, да?
Значит, театр был акционерным. Понятное дело, что основным акционером был Савва Морозов и основные деньги. Но вторым человеком, который вот в этой иерархии находился, управленческой, был, понятное дело, Константин Сергеевич Станиславский.
Так в чем разошлись-то?
Не устраивало это на самом деле Немировича Данченко. Но он хотел быть действительно тем человеком, который определяет репертуар.
А кто такой Немирович Данченко?
Боярин. Ну вот, я же вам написал.
Боярин.
Значит, человек, который...
Боярин 24. Сейчас происходит обыск автомата.
25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей составил уставной капитал товарищества. Значит, понятное дело, часть этих денег пошла в самом начале вот на аренду этой сцены в саду Эрмитаж. Но первый конфликт произошел уже в начале 20 века, когда Немирович Данченко решил хлопнуть дверью и уйти. Но не получилось. Уговорил его Морозов, уговорил его Станиславский, сказали, без тебя... без тебя МХТ не выжить. Поэтому помню, ты должен остаться.
Помню, то ли... Кто ж там пел песню-то, и Морозов, Морозов?
Да без роков пел.
Да нет, Апина, наверное. Кто же еще-то?
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Итак, плутает Рустам Иванович в дебрях российского бизнеса. Да,
предпринимательства. Давайте так. Семья Алексеев. Клан Алексеев.
Да. Запятнал себя артист большими деньгами.
Кто?
А что, не мог его дядя с канализатором дать ему денег на театр? Зачем он к Морозу
пошел? Дядю к этому моменту уже убили. Ну, дядю расстреляли, насколько я помню, в 1893 году.
Что? Ну,
а здесь речь идет о конце людей. Конкретно уже 19 столетия, начале 20 века. Нет. А на самом деле, ведь я почему не раз уже в этом выпуске Брендятина говорю о том, что Константин Сергеевич Алексеев Станиславский был очень хорошим и эффективным менеджером. Он не стал организовывать театр. Театр, который мог прогореть в любую минуту на деньги собственных родителей или собственной компании. Так, понятное дело, у него было собственное производство, которое приносило ему немалый доход. И если мы говорим там о 12-й, 14-й, 15-й годы, это около 1,5-2 миллиона рублей. Я уже говорил, что во время Первой мировой войны около 4-5 миллионов рублей. Он считал, что это должно быть отдельное акционерное общество, товарищество. Деньги должны дать меценаты, а он выступить в качестве эффективного менеджера, который будет управлять этими деньгами и творческим процессом. Хотя он очень и очень хотел, и он выступал на сцене, он несколько ролей отыграл. Но дальше очень интересная история. Немирович Данченко никак не мог успокоиться. И следующую свою попытку рейдерского захвата Московского художественного театра, общедоступного театра, он решил осуществить уже в 1904 году. Пользуясь тем, что умер один из акционеров, он написал письмо Саве Морозову с тем, чтобы тот передал долю как раз этого акционера Немировичу Данченко.
Значит, с чего бы это?
Ну, вот так вот он решил.
А кто такой-то, Немирович Данченко?
Ну, я же сказал, боярин. Ну, боярин. Ну, успокойтесь вы.
Значит, который любил театр.
Сава Морозов написал письмо. Значит, написал письмо ответ на Немировича Данченко, где указал буквально
следующее. Ему на место.
Я готов передать этот пай свой кому угодно. Главное, чтобы вот под этим письмом, которое вы мне написали, господин Немирович Данченко, стояли подписи всех остальных пайщиков и акционеров. В общем, в конце концов, не получив этого пая, сами акционеры без уже Немировича Данченко написали письмо Саве Морозову с отчетом о проделанной работе и указали на то, что Сава Тимофеевич в последнее время мало внимания уделяет Московскому художественному театру, театральной площадке, что они очень огорчены тем, что театр перестал быть для него главной целью его существования на планете Земля и во Вселенной. В общем, Сава Тимофеевич прочитал это письмо и сказал, господи, как же вы мне все надоели.
Катитесь.
И передал свой пай.
Кому?
Пайщикам. Но пай этот был разделен таким образом, что основным владельцем...
Ну, стал этот Немирович.
Нет, стал как раз Константин Сергеевич Станиславский.
Так это его театр.
Он же Алексеев.
Ну.
И вот это на самом деле противостояние Немировича Данченко и Станиславского, оно продолжалось достаточно долго, уже и после прихода большевиков, потому что и театр же был разделен.
И часть... они не помешали вражде.
И большевики не помешали вражде. С этим я точно согласен. Но самое интересное, теперь возвращаемся уже к промышленным активам Константина Сергеевича Алексеева, он же Станиславский. Кабели, о чем я уже говорил. Да, к началу 17-го года, к февральской революции, производство Алексеевых было одним из самых передовых электротехнических производств в Российской империи. И все те планы, которые советское руководство и советское правительство, которое реализовывало впоследствии и были объединены как раз вот в план государственной электрификации России, они как раз эти все планы были реализованы на том оборудовании, с учетом тех технологий, с использованием тех технологий людских ресурсов, которые
Не забудем, что в стране электрификация началась уже.
Который Константин Сергеевич Алексеев передал советскому правительству, потому что производство его, завод электропровод был национализирован. Но Константин Сергеевич, как вы понимаете, оставили театр, потому что Станиславский никуда не уехал, он ушел из жизни в 1938 году. В 1934 году он ушел с поста руководителя Московского художественного театра. Более того, он был обласкан, по большому счету, советской властью и лично Иосифом Виссарионовичем. Потому что одна из лучших и передовых площадок их, более того, по-моему, в 22-м или в 23-м году выпустили в Соединенные Штаты Америки на гастроли. И в страны Западной Европы.
И вернулся.
Но, что самое интересное...
Ведь, сидел как-то у него на даче, говорит, слушай, а электрозавод вернете? Нет, ну ладно.
Ведь само производство, которое располагалось в цехах на Таганке, как раз уже при советской власти, во времена Советского Союза на Малокоммунистической улице, ведь это было одно из ведущих электротехнических производств не только в Российской империи, но и в Советском Союзе. Теперь возвращаемся к истории с лампочкой Ильича. Вольфрамовую нить, которая была в лампочке Ильича,
Ариадны,
тянули как раз на тех станках, которые были закуплены для канительного производства как раз Станиславским Алексеевым. Там в конце 19-го, начале 20-го столетия. Насколько связана история? Более того, сам завод стал действительно одним из самых передовых. И первые пластики, как ни странно, производились тоже в Советском Союзе именно на этом заводе.
Тоже тянули через те дырки.
Если заканчивать историю уже середины 80-х годов,
так.
Потому что сам завод в конце концов переехал из центра Москвы, Таганской площади, в Ивантеевку, находится там до сих пор и существует как одно из крупнейших предприятий современной России.
Тянут?
Оптическое волокно. Первым заводом был в Советском Союзе, который произвел
конец 80-х.
Это вот как раз оптоволокно. Как раз мы рассказывали в одной из наших брендятин как раз об международной истории оптоволокна. Но вот первым заводом, который произвел оптоволокно в Советском Союзе, был как раз завод Алексеевых. Значит, что касается...
Как лучше бы, насколько лучше бы они играли вечером в МХАТе, если бы с утра тянули волокно?
А что с родственниками? Вот. Много осталось?
Родственников?
Живьем.
Алексеевых
много.
А генерал много. Алексеев, который подписать заставил Николая Санча отречение из этих
это
же?
Он
и тоже демон.
Не могу вам сказать, Сергей Валерьевич, насчет генерала, но вот два градоначальника. Очень много Алексеевых, Станиславских ушло в актеры, очень много играло. И были великолепными актерами, я так понимаю, были награждены государственными наградами.
А куда идти? Завод закрыли? То есть отняли?
Ну и...
Куда идти?
Да, подождите. И очень интересно...
Бабок нет.
Теперь как-то в 38-м году. Ну, давайте закончим.
Хотели расстрелять, но сам.
Фразой Фаины Раневской, которая так прокомментировала: в Железноводске по утрам я бродила с кружкой минеральной воды, болела печень. В те времена я еще лечилась. Обычно, проходя мимо газетного киоска, покупала газету. В ней оказалась траурная рамка с известием о кончине Станиславского Алексеева. Я заплакала, но это был не плач, а что-то похожее на собачий лай. Аф, аф, аф.
И из газеты «Не верю», палец такой обратно. Ясно, Рустам Ильич. Ну, интересно сегодня было, да. Интересно. Теперь буду вот ходить
когда
мимо...
Когда последний раз вы были
мимо театра?
В Московском художественном
часто
театре
хожу
имени Аббе Чехова.
В кабак, там дорога прямее. Ребят, хорошего дня, осторожней сегодня, скользко, до завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.